по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Это «По страницам Библии». Это необычная команда. Хотя те, кого вы видите на экране, они на самом деле весьма... обычные. Сейчас я про Алену скажу, что он обычная. А Алена Вальс скажет: ты что, Олег, я совсем необычная. Алена, привет тебе, извини, пожалуйста.
Привет, Олег, приветствую тебя. И говорю также, что команды наши сегодня необычные, потому что с нами Маша. Не Саша, а Маша.
Да, Мария Хмелинина сегодня с нами, замечательный журналист Теос Медиа. Вот, я, кстати, хочу сейчас воспользоваться служебным положением, я еще повторю потом этот вопрос, но сразу спрошу, скажите, пожалуйста, друзья, если вы знакомы с программами, которые Мария Хмелинина делает здесь на Теос, расскажите, пожалуйста, просто назовите ее передачи, которые вы слушаете, которые вы смотрите, с которыми вы, возможно, знакомы. У меня, конечно, была мысль, Алена, я понимаю, что никто не похвалил бы, да, сказать: Мария, вы же журналист, присоединяйтесь сейчас к нашему эфиру. Вот, но так, без договоренности. Хотя, понимая находчивость этого человека, я, в общем, не исключаю, что где-то минуте, там, не знаю, на 25-й, на 30-й, она такая включит микрофон и скажет: а я вообще-то вот что хочу сказать. И будет права. Так что да, Мария, если вдруг захотите присоединиться, вот, пожалуйста, высказывайтесь, включайтесь. Ну и, друзья, пишите, что вы помните, какие программы, Марии, вы знаете. Вот, теперь, и сегодня у нас необычная история. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Мы сейчас в Ветхом Завете снова. И мы с вами в книге, которую некоторые почему-то называют депрессивной. Ну, определенная депрессивность там, конечно, есть. Но о том, в чем смысл этой депрессивности, я думаю, мы еще поговорим. И мы сделаем это немножко позже. А потому что если смотреть на мир так, как здесь описано, как здесь сказано, то действительно депрессивность, конечно, будет. Вот. Короче говоря, мы читаем книгу, которая в русской Библии называется «Экклезиаст». Почему-то некоторые говорят, что название этой книги переводится как «проповедник». Оно переводится, конечно, как «проповедник», но это уже вторичное значение. Начинать, конечно, нужно не с этого. Вот. Я, когда начал изучать богословие, начал изучать Библию, я такой сижу и думаю: так, «Экклезиаст». А церковь у нас «Экклезия». Да? Так это что же тогда? Этот проповедник, это который церковник, что ли? Поэтому он «Экклезиаст». Вот такое соотношение. Потом оказалось, что это так и не так. Ну, или точнее, не совсем так тоже. Вот. На иврите, и, кстати, в немецких переводах Библии, по-моему, тоже. Эта книга называется по-другому. Называется она «Кохелет». И вот «Кохелет» на иврите – это буквально «собирающий», «собиратель». Значит, «экклезиаст» – это «собиратель». Теперь вопрос. Кого или что собирает «экклезиаст»? Вот, чтобы разобраться с этой книгой, нужно, конечно, начать все-таки с ее названия. Значит, собирающий, кого он собирает, что он собирает. Да, мы считаем, и как-то вот так сложилось в церкви, и не только в церкви, что автор этой книги – это царь Соломон, но нигде он Соломоном не называется, по имени он нигде не указан. Да, эта книга в каноне идет сразу после притчи Соломоновых, но опять-таки это уже такое каноническое расположение, это расположение, к которому люди пришли. Вот. А изначально это именно «Экклезиаст», «Кохелет», «Собирающий». Итак, что собирает? Два варианта ответа на этот вопрос было. Первый вариант – это он собирает мудрость. Тогда, кстати, здесь как раз вот эта связь с Соломоном. Это тот самый Соломон, который, давайте вспомним книгу притчи, собрал вот эти изречения. Да, вот собирающий – это Соломон, потому что он собрал изречения, и, собственно, он же пишет эту книгу. Вот это собирающий. Это один вариант. Вы можете прочитать комментарии, вы можете услышать проповеди, где вам предложат именно такой вариант прочтения названия книги. Это не большинство. То есть большинство все-таки рассуждает здесь несколько иначе. Значит, это один вариант. Второй вариант – это человек, собирающий людей. Значит, Кохелет – собирающий, человек, собирающий людей. Где собирающий? Очевидно, в собрании, в синагоге, если мы говорим про иудаизм, более поздний иудаизм. И вот тогда отсюда появляется как раз значение проповедник. Человек, собирающий людей в собрании для того, чтобы нести этим людям, проповедовать этим людям Божие Слово. Вот от этого как раз перевод проповедник. Часто говорят, экклезиаст, это значит проповедник. Значит, кохелет – собирающий, либо мудрость, знание, или даже жизненный опыт, либо людей, как вот на проповедь, да, на служение, для того, чтобы слушать Божие Слово. Вот это вот проповедник. Теперь с греческим переводом. Когда переводили Септуагинту, назвали эту книгу «Экклезиаст». «Экклесиаст» все-таки, это «экклесия». Это то же самое слово «экклесия», то есть «собор», «собрание», от слова «калео» – «призывать», «призванные». Церковь у нас, собственно, отсюда же, то же самое слово «экклесия». И «собирающий» – буквально у нас греческий перевод еврейского названия. Но, опять-таки, мы обычно забываем о том, кого он собирает или что он собирает. Ну, в христианском контексте, конечно, это уже будет церковь, это уже будет собирающий людей для того, чтобы слушать. То есть вот придите и услышьте то, что скажет экклезиаст, то, что скажет проповедник. И, конечно, это, я тут говорю «конечно», потому что у меня были в жизни ситуации, когда мне люди говорили о том, что, значит, Соломон, а второе имя у него было «экклесиаст». Значит, нет, конечно, это не второе имя Соломона, это уж точно не отчество Соломона и так далее. Вот. И не собственное имя, в принципе. Это некая должность, некая функция, которую этот человек исполнял. Вот название книги нуждается в таком введении. В наших коротких программах этого введения не было, но я, в общем, думаю, что его нужно бы добавить. Вот. Ален, там у нас как с комментариями? Что-нибудь пишут или пока еще нет?
Писать пишут, но пока ничего такого, что можно было бы прочитать и озвучить.
Напишите, пожалуйста, какие программы Марии Хмелиной вы знаете и слушаете. Вот, или слушали, может быть, год назад, 2 года назад, 3 года назад, как угодно. Потому что Мария сегодня у нас за кулисами этого эфира трудится. И я надеюсь, за нас тоже молится и поддерживает. Вот, Ален, твое личное впечатление от книги «Экклесиаст»? То есть, ты ведь, наверное, ее читала и не раз, и читала,
когда только начинала свой путь. Ты знаешь, я читала ее не раз, но всегда, когда я ее читала, точнее, скажем так, я ее читала, она производила на меня совсем не радостное впечатление, какое-то даже немножко депрессивное, и поэтому мне к этой книге не особо хотелось возвращаться. Недавно, как бы в связи с нашими программами, я ее перечитала, и... конечно, каждый раз, когда мы читаем новую книгу, точнее, не новую книгу, а старую книгу заново, все равно нам что-то открывается. Мы ее, во-первых, читаем в зависимости от нашего настроения. Конечно, книга замечательная. Знаешь, я обратила внимание, что она как будто построена как какая-то курсовая работа.
В смысле?
Потому что «Экклесиаст» сначала делает вступление, потом развернутую часть, и в конце такой итог, как заключение. То есть он ставит сначала...
я понял, проблемы. Формальные признаки, то есть формально все правильно сделано.
Да, обсуждает определенные сферы, и в конечном итоге у нас есть вывод из всего, что он написал в этой книге. Но, в общем, именно что касается впечатлений, именно из-за ее настроя, не особо всегда хочется возвращаться к этой книге.
Да,
всегда возвращаются какие-то другие.
Мне это тоже трудновато. С другой стороны, я знаю, что зачастую люди неверующие, люди, может быть, еще не знающие Библию, они наслышаны, в частности, про книгу «Экклесиаст». Вот, они начинают ее читать. А я помню, комментарии были, когда мы в первый раз читали Священное Писание вместе, да, когда мы проходили, собственно, эту книгу. Вот, и некоторые писали, да, собственно, это мое отношение. Это мое ощущение. Я именно так себя в этом мире и чувствую. И ответ у доктора Маги, он и сложен сразу, но я думаю, мы также увидим, как это получается. Ответ заключается в том, что действительно, и это жутковато, кстати, сейчас даже выдам маленький секрет, какие-то вещи, когда я в свое время адаптировал для нашей русскоязычной аудитории лекции доктора Маги, я какие-то вещи даже убрал, а сейчас, в общем, думаю, что, наверное, нужно было их оставить. Ты представляешь, мне вот уже в 21 веке какие-то вещи, которые доктор Маги тогда говорил в 70-х годах еще прошлого века, как раз в связи с этой книгой тоже, вот эти вещи мне показались слишком жесткими, слишком суровыми. Например, у него была такая фраза, и он ее несколько раз повторял, по-моему, в какой-то передаче я ее оставил, но я ее, в общем, выкорчевывал с передач. Он говорил примерно так: вы знаете, честно-то говоря, если Бога нет, если вечности нет, если за гробом, за гробовой доской небытие и ничего, то, в общем, предложение пойти и напиться вполне себе обосновано. Может быть, не один раз напиться. Почему? Я понимаю, почему я это убирал из наших программ, потому что я знаю, что есть слушатели, среди наших слушателей, естественно, да, люди, у которых могут быть проблемы с алкоголем, и такая фраза может быть искушением, а нам не нужно подвергать людей искушению. Но по сути, мы можем сказать, да, ну как же общение с другими людьми, ну как же, как меня воспримут другие люди, ну как же моя семейная жизнь, ну как же моя работа. Ну, вы знаете, если Бога нет, то действительно получается, что все дозволено. Потому что тогда это вопрос моих приоритетов. Это приоритеты, которые я сам себе расставляю. Я говорю, я сегодня хочу просто веселиться. Вот вы не трогайте меня. У меня будет, значит, я буду, как говорят, оттягиваться, да? Вот. И кто имеет право мне это запретить? Ну, скажут, ну, твоя семья страдает. Ну, разведитесь. Да, я сам буду это делать. Более того, если Бога нет, то получается, что человек ищет радости, ищет удовлетворения, ищет какого-то удовольствия, и удовольствия кончаются. Я помню, в юности своей слушал программы, они транслировались на западных радиостанциях тогда, про звезд шоу-бизнеса. Ну, в данном случае звезд поп-музыки, рок-музыки. Вот. Я удивлялся, думаю, сколько же среди них наркоманов. И я никак не мог понять. Значит, ты собираешь целые стадионы. Ты собираешь целые концертные площадки. Тебе рукоплещут люди. А если ты хочешь чего-то, ты это можешь купить. У тебя деньги есть. У тебя их немерено. Зачем тебе наркотики? Почему тебе не хватает вот этого удовольствия, которое ты получаешь? Почему ты бегаешь за ветром? Это буквально значит носиться за ветром, бегать за ветром. Это как раз образность книги «Экклесиаст». Зачем ты идешь туда? Вот. А люди умирали от передозировки и умирают. Я думал тогда еще в советские времена, что у советских звезд все иначе. А потом стал узнавать, уже когда рос, да, стал узнавать, сколько звезд, даже советской эстрады, у которых были проблемы, но не с наркотиками, а с алкоголем. У человека было все. Правда, потом у них был такой жизненный слом, это конец СССР, да, и человек остается без жизненных ориентиров. И нет фундамента, на котором можно стоять. То есть он стоял на сцене, или она стояла на сцене всю жизнь, а когда возник вопрос о жизненном фундаменте, его просто нет. Вот такая вот история. Опять-таки, можно быть порядочным человеком, можно быть вполне порядочным человеком, но в какой-то момент приходит и к такому порядочному человеку вопрос, а это все зачем? И люди ищут ответы на этот вопрос. Это экклесиаст современности. Да? Люди ищут ответ на этот вопрос. Некоторые говорят... Ну, я живу для работы. Вот есть корпоративная лояльность, верность фирме. я буду фирме этой верен, да, значит, вот мне вознаградится. Как раньше говорили, там, не знаю, ткачиха проработала на производстве 30 лет. Ну, сейчас только не работают на производстве. Но потом выясняется, что ты-то, конечно, хочешь или пытаешься быть верным фирме, но у фирмы нет ни малейшего желания быть верной тебе. То есть, если тебя с работы уволят, твоего отсутствия, скорее всего, никто не заметит. Ну, если заметят, то вот в какой-то начальный период. Вот. А потом фирма будет продолжать работать так, как она работала без тебя. Оказывается, это не получается. Дальше. Кто-то скажет, ну, я живу ради детей. И одно время очень многие, допустим, даже уезжая из России, говорили о том, что я переезжаю, допустим, в Америку, в Германию, в Австралию даже, для того, чтобы были счастливы дети. Я живу ради детей. А потом получается, что дети несчастливы. Или потом получается, что дети от этих родителей уезжают еще дальше. И человек, который посвятил всю жизнь детям, и он почему-то был уверен, что ему обязательно воздастся. И он такой живет и смотрит, а что-то мне не воздается. Что-то как-то то, что я вложил, оно не приходит. А сейчас подойдем к еще более близкой такой истории. Да, Господь сказал нехорошо человеку одному. Господь создал Еву для Адама и Адама для Евы. И семейный союз, самый близкий союз, не считая союза с Богом. Но представьте себе, что для вас семья, союз с вашим мужем или с вашей женой стал главнее отношений с Богом. Представьте себе, что вы говорите, я нахожу смысл в семье. Но как только ваш супруг или ваша супруга начнет говорить, а тем более делать что-то такое, с чем вы не согласны, что-то такое, что противоречит вашему взгляду на жизнь, вашему взгляду на прекрасное. И уж тем более, если вдруг ваш муж или ваша жена проявит к вам неверность, вам будет очень тяжело, вам будет сверхтяжело, потому что вы искали защиту только вот здесь. Не поймите меня превратно, семья важна, семья чрезвычайно важна, но все-таки сначала это наше отношение с Богом. А если, ну, кстати, в нашей-то культуре это есть женщина, которая, там, не знаю, за 60, за 70 лет, она может сказать, я всю жизнь прожила ради мужа и ради детей. Вопрос, а счастлива ли она? Кто-то может сказать, ну да, ну конечно, ну а как еще может быть? Вот такие вот истории, их реально очень много. Ну и какие-то совершенно дикие варианты этого. Например, известный ученый говорит, я даже скажу конкретную историю без конкретного имени, не про известного ученого, а про женщину, которая занималась наукой, которой стало лет 50. Вот. Она говорит, она так и не вышла замуж, у нее не было детей, собственно, она отдала всю жизнь исследованиям. И говорит, я сейчас смотрю на своих сверстниц, у них там дети, у них там внуки уже. Я жалею, зачем я всю жизнь отдала даже не столько этой науке, сколько заседаниям кафедры, ученым советам, редакционным комиссиям, вот всему вот этому. Мне казалось, что там будет храм науки, и я буду счастлива. А счастья нет. Вот это все экклезиаст современности. И он, конечно, депрессивен. И если бы в Библии была только книга «Экклезиаст», то я не думаю, что программа по страницам Библии в принципе существовала бы. Но мы же понимаем, что Библия многосторонняя. И вот эта вот часть многосторонности, с которой нам нужно будет с вами считаться. Вот.
У нас есть вопрос.
Давай.
Наталья спрашивает, а если наш смысл жизни – жить для Бога, но жить для Бога не получается, что тогда делать?
А уточните, что значит «жить для Бога не получается», Наталья. Я пока не готов ответить, потому что, ну, у меня тоже не получается. У меня тоже не всегда получается. Я тоже иногда встаю с утра и думаю, ну, как-то вот это утро не совсем для Бога выходит. Скорее, Ну, я все-таки попрошу вас написать подробнее, что вы имеете в виду, когда говорите «не получается». Но я бы скорее уточнил так. Не только жить для Бога, а Бог наполняет смыслом и все остальное. Ну, смотрите. Давайте с семьи начнем, да? Вот муж мой или моя жена, да, в моем случае моя жена, в случае Алена, муж ее, да? Если я понимаю, что этот человек подарен мне Богом, и я подарен Богом этому человеку, то есть нас вместе соединил сам Бог, то тогда в свете отношений с Богом меняется и мое понимание брака. То есть брак я буду воспринимать иначе. Понимаете? Это не про то, что «Ой, я сделаю ее счастливой». Это про то, что я буду таким мужем, которым Бог меня хочет видеть. Или такой женой, которой Бог меня хочет видеть. Или вот моя работа. Да, моему начальнику я не нужен. Ну как, я ему нужен, пока я приношу определенные результаты на работе. Если я результатов приносить не буду, я ему не нужен. Или даже если я приношу результаты, но идет сокращение компании, я окажусь только строчкой в Excel-овской или колоночкой в Excel-овской таблице, и эту колоночку убрать, в общем, будет несложно. Раз, берешь пару раз, мышкой щелкнул и убрал. Но Бог-то ведь меня на эту работу, на это место поместил не случайно. Богу я там сейчас, на этом месте, на этой работе нужен. А раз я нужен Богу, то я буду работать по-другому. Да, я при этом могу понять, как Павел говорит в 7 главе послания к Римлянам, что вот бедный я человек. Но потом в 8 главе он приходит к тому, что нет ныне осуждения, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Да, первый стих 8 главы. И дальше в конце главы он говорит, кто отлучит меня от Христа? То есть это не про противопоставление. Вот Бог с одной стороны, и все остальное с другой стороны. Это скорее про то, что Бог над всем. И Бог определяет в нашей жизни все. И живя с Господом, и живя в Господе, мы по-настоящему действительно преобразуемся. Но, конечно, провалы будут. И еще одна вещь. Если я напортачил на работе, я, конечно, могу извиниться перед работодателем, и я должен извиниться перед работодателем. Но каким бы искренним извинением мое извинение ни было, я никогда не могу быть уверен, что он меня простит. Может сказать, ну да, извинения принимаются, но ты уволен. А это на работе. Дальше, в семье. В семье эта планка выше. Мы как жены, мужья, родители, дети призваны прощать друг другу. Но есть такой момент, когда простить просто по-человечески будет очень трудно. И даже самый близкий человек может сказать, знаешь, я хочу тебя простить. Я прошу у Бога дать мне сил для этого. Но пока, извини, пока я не могу тебя простить. Со временем это будет, со временем. Пока этого нет. Это на человеческом уровне. Теперь мы переходим к отношениям с Богом. Мы приходим к Богу в покаянии. Мы говорим, Господи, прости меня, пожалуйста. И Он делает две вещи. Во-первых, когда мы к Нему приходим, Он прощает. Первое послание Иоанна, первая глава и второе, начало второй главы, собственно, об этом. Мы приходим, исповедуем свой грех, и Он нас прощает. А во-вторых, Он делает то, чего не может сделать ни работодатель, ни супруг или супруга, ни родители, дети. Он дает нам силу для следующего шага. Он дает нам силу идти дальше. Значит ли это, что у нас не бывает жизни христиан, даже христианских служителей, которые столкнулись с крушением? Нет, не значит. Такая жизнь бывает. Такие ситуации есть. Мы знаем такие ситуации. Люди проходят через крушение, люди проходят через тяжелые, очень тяжелые моменты жизни. Даже не моменты, а месяцы, годы. Но даже при этом остается возможность прийти к Господу и сказать, Господи, прости меня, пожалуйста. Я думаю, о себе, думаю о периодах своей христианской жизни, уже после покаяния, да, вот после покаяния. И, Господи, как ты меня тогда простил? Вот я потерял право, в принципе, на служение. Да, я это чувствовал, я это понимал. Но Господь дал прощение и дал обновление. Не уволил. Господь не увольняет из христиан. Вот это вот важная история. И Господь не разводится со своей невестой и с нами, как с частью тела Христова. Я сейчас не буду уходить в вопрос о потере спасения, это отдельный вопрос. Вот, но вот здесь, да, давайте почитаем Библию, если нету из комментариев чего-то, что нужно прочитать.
Ну, Наталья ответила. Она ответила по поводу того, что не получается. Говорит о том, что не получается христианская жизнь по всем пунктам ноль. Не получается читать Библию, молиться, благовествовать, плохое свидетельство в жизни, общаться с братьями и с сестрами не могу.
Наталья, а может вы себя пинаете? Значит, смотрите. Уже не первый раз, уже не десятый, наверное, раз. Мы читаем ваши комментарии в наших эфирах. Это означает, что вы приходите, это означает, что вы присоединяетесь, это означает, что вы читаете. Это означает, что христианская жизнь, а даже проблемы, которые есть в христианской жизни, вас действительно волнуют. Они вас касаются. Понимаете, когда неверующий человек, да, вот он такой смотрит и говорит, да меня это все не касается, мне все это неинтересно. У него внутри по этому поводу ничего не трепещет. А у вас трепещет. Это как богословский, наверное, то, что я сейчас скажу, некоторые будут критиковать и правильно сделают, но я все равно это скажу. Значит, мы общаемся с разными людьми. И вот вопрос, может человек потерять спасение или нет? Да, есть люди, вот я сейчас говорю с точки зрения пастырского богословия, не с точки зрения систематики, там все немножко по-другому выглядит, а с точки зрения пастырского богословия, есть люди, которым нужно показывать места в Библии, говорящие о том, насколько важно быть внимательными, насколько важно быть бдительными, что действительно такая опасность от падения есть. Вот это от падения Израиля, допустим. Да? Израиль был призван, но большая часть Израиля отпала от Бога. И люди, которые настолько уверены в том, что у них все нормально, что они-то христианскую жизнь ведут идеально, с них, ну, если не икону, то портрет или книжку писать точно можно. Такому человеку нужно показывать, держись, смотри, чтобы не упасть. Это одна сторона. Но есть другие люди, и мне кажется, что вы, Наталья, принадлежите к этой второй группе людей, которые настолько критичны к себе, что забывают о Божьей милости. Это, я не помню, из чьей это проповеди была цитата, говорит, он настолько критично относился к себе, что зацикливался на себе вместо того, чтобы обращаться к Божьей милости. Кто отлучит вас от любви Божией? Кто отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе? Никто нас от нее не отлучит. И да, действительно, ни один из нас не может сказать, что мы совершенные христиане. Главное же, что у нас совершенный Бог. Вот задумайтесь, пожалуйста, об этом. А мы давайте прочитаем первые 7 стихов первой главы книги «Экклесиаст». И, Ален, если можно, в стандартном синодальном переводе.
Да, конечно.
Там, кстати, и виден ответ, почему люди считают, что «Экклесиаст» — это второе имя Соломона. Суета-сует сказал «Экклесиаст». Да, вот прямо здесь оно прописано. Или слова «Экклесиаста» сына Давидова. Вот, ну, у нас Соломон сын Давида. Но в данном случае это, конечно, не его имя, а это титул, и можно перевести и по-другому. Можно сказать «слова собирателя». Но уж как перевели, так перевели. Почитай, пожалуйста.
Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», — сказал Екклесиаст, — «суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.
Тут я должен очень коротко сказать о двух концепциях времени. Потому что действительно восточная концепция времени, да и, кстати, не только восточная, а древняя концепция времени была круговой. И эта круговая концепция времени достаточно часто в истории возникала. Вот это как раз то, о чем говорится здесь. И к этой концепции времени очень легко прийти. Да, это перемены сезонов, времена года. Мы знаем, что будет лето, мы знаем, что будет зима. По поводу этих сезонов мы точно понимаем, но с осенью и весной немножко сложнее, ну, потому что где осень, где весна, да, они такие пограничные сезоны, даже в некоторых языках слова для осени и весны появлялись позже, потому что не лето и зиму люди определяли, а осень и весну не совсем. Но в любом случае этот, вот эта круговерть. Дальше круговерть дней. Да, утро, вечер там, или день, ночь. Опять-таки мы это понимаем. И вот эта история, она, вот круговая история, да, вращение, оно оказывается бесконечным. И если перенести вот это на духовный уровень, то получается такой круговорот душ. Кстати, перевоплощение, реинкарнация – это оттуда же. Это духовное, описанное с точки зрения вот такого круговорота. Это одна история, значит, это вот, вот круги, да, значит, мы летаем кругами, и все крутится. Но интересно, однако, что в Библии, начиная с книги «Бытие», все-таки не круговая модель времени. Там модель времени линейна, хотя с круговыми вкраплениями тоже. Мы уже сегодня цитировали, и был вечер, и было утро, да, это круг. Но при этом есть начало. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была тоху а Богу, там безвидна и пуста. Да? Вот, помните. Есть начало, есть развитие, есть в этой, в этом движении, в этом линейном движении истории, есть цикличность. Разумеется, что она есть. Но история не ограничена цикличностью. И раз есть начало, то будет и конец. Библия говорит и о начале, и о конце. Божий день, день Господень, мы дойдем до малых пророков, об этом будем подробно говорить. Это конец, то, к чему все идет. Теперь, почему вот эти две модели для нас философски важны? Чтобы просто разобраться и в Библии, разобраться и в жизни. А если мы исходим... Я сейчас очень-очень упрощаю... Вот, если хотите, можете почитать, даже в советские времена исследования сделаны, почитайте того же Гуревича или Михаила Гаспарова, вот этих авторов, да, даже так, они уже это описывали на русском языке. Так вот, почему все это имеет отношение к нашему мировоззрению? Значит, если модель движения круговая, то действительно то, что было, то и будет. Мы просто придем на новый круг, и мы ни к чему не идем. Это вот это путешествие вокруг, и мы в любом случае придем в исходную точку. И тогда действительно, ну, что, как я пробегу круг, да, но мы тоже, как в старой детской песенке у Никитиных, помните, пони бегают по кругу. Вот они вот по кругу бегают, но никуда они с этого круга не убегут. Я, конечно, могу прокатиться, но я сошел с этого круга и вошел на этот круг тогда, когда мне хочется. Да, вот без проблем. Это философский смысл вот этой круговой модели. Теперь, а если модель прямая, если модель линейная, тогда даже, хотя когда-то мне кажется, что я хожу кругами, все равно это путь куда-то. И у этого пути есть конечная точка. Я все равно куда-то еду. Я, конечно, могу сойти с поезда, но из жизни-то я не сойду. В жизни я буду продолжать, жизнь моя будет продолжаться. А если мы говорим о вечной жизни, то тем более тогда возникает вопрос, где вечность. Так вот, когда Бог включается в наше мировоззрение, когда Бог включается в нашу картину, причем Бог, как о нем говорит Священное Писание, тогда мы не находимся только на круговой модели. Да, мы осознаем цикличность, мы можем говорить о спирали истории, все это не исключено. Но есть цель, есть то, к чему мы идем. Теперь на практике. Да? Значит, цикличная модель. И моя жизнь в этой цикличной модели. Ну что, я знаю, что есть, как это, знаете, говорили, работа, дом, работа, дом, работа, дом, дом, дом. Ну, там два выходных. А летом дача. Сейчас в современности, наверное, уже не настолько. Еще несколько лет назад, летом, это вот-вот-вот дача. Значит, там участок возделывать. А потом дачный сезон заканчивается, опять работа, дом. А потом пенсия. Вот. Но даже тут начинаешь вдруг что-то так задумываться. Пенсия как-то разрушает этот цикл, к чему все идет. Но ты можешь крутиться в этом колесе, не задумываясь о цели. А дальше мы читаем Библию, и это колесо разрывается. И оказывается, что у нас есть цель. Вот книга «Экклесиаст». Человек пытается разобраться в этом колесе, а оказывается, что, чтобы выйти из этого колеса, нужно Божие действие, и тогда оказывается, что у нас вот эта прямая дорога. Об этом колесе, кстати, здесь в следующем отрывке. Прочитай, пожалуйста, мы сейчас вернемся к комментариям, если они есть. Прочитай, пожалуйста, пока с 8 по 11 стихи.
Все вещи в труде. Не может человек пересекать всего, не насытиться око зрением, не наполниться ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
Мне тут напомнил один из слушательница несколько лет назад, прислала комментарий, говорит: а вы знаете, я вот этот цикл слушала, цикл по страницам Библии, слушала еще в 80-е годы, а в исполнении Александра Захарии. Ну, большинство из вас, я думаю, Алена тоже, даже не знают, кто такой Александр Захария, догадываются, наверное, что цикл по страницам Библии даже по-русски был в 80-е годы. Вот. Ну, типа, ну ничего нового. Ну, вы же делаете то, что делали они тогда, да, другими способами, по-другому это все преподносится. Но смысл тот же самый. Вот. И это разговор о том, что новое – это хорошо забытое старое. И действительно, человек попадает вот в это состояние без Бога. Он говорит: я все это уже видел. А теперь вещь, которая вас, возможно, удивит. В чем-то Божьи милости тоже цикличны. Вы помните, что Божьи милости или Божьи благословения обновляются с каждым утром? Мы об этом будем читать. Мы когда до Иеремии дойдем, мы об этом будем читать. Но Господь дает новые благословения. Эти благословения, как море, они захлестывают. Новые благословения оказываются больше благословений предыдущих. Для каждого дня у Бога, у Господа свои благословения. Я еще кое-что по этому поводу прочитаю. Это Евангелие от Иоанна. Значит, помните Ветхий Завет, Новый Завет? Мы с вами говорили о том, что Новый Завет не отменяет Ветхий Завет. Это просто такое движение от великого к еще более великому. От большого к еще большему. Так вот, вот у нас 16 стих 1 главы, но я прочитаю дальше следующие несколько стихов. Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава 16 стиха. «И от полноты все мы, простите, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Или можно переводить: благодать сверх благодати. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Получается, что да, в чем-то Иисус Христос повторил закон, и Он скажет в Евангелии от Матфея, 5 глава, это написано, что Он пришел не отменить закон, Он пришел его исполнить. И вот это исполнение закона в Иисусе Христе. Но Он совершил еще нечто большее. Он совершил избавление. Он совершил наше спасение. И вот это уже не круговое. А если жизнь кажется вам монотонной, позвольте Христу в вашу жизнь войти. Если вам кажется, что вот это движение, вы бегаете, как белка в колесе, вы бегаете туда-сюда, а пусть это колесо разобьется о крест Иисуса Христа. А монотонность жизни ведь вещь очень известная, очень распространенная, даже сегодня, да? Многие назовут свою жизнь распространенной. Если это, простите, монотонной. Если это относится к вам сегодня, задайтесь таким вопросом. Господи, а какова прямая моей жизни? Какова линия моей жизни? Что ты конкретно хочешь от меня и для меня? Даже через эту монотонность. Практический пример. Растут наши дети. Занятия, школьные занятия с детьми. Эта штука монотонная? Конечно, монотонная. Независимо от того, что у вас. Домашнее обучение. Или вы каждый день детей собираете в школу. Одно, другое, третье. Значит, задания, уроки. Да, контрольное. Но у всего есть определенная цель. Если вы видите только монотонный, вот опять домашка, если вы видите только это монотонное чередование, то за монотонностью вы не увидите общей цели. И книга «Экклесиаст» про то, что человек пытался найти ответ, пытался найти смысл, но без Бога этот смысл действительно не находится. Что у нас из почитать есть еще, нет? Как? Или дальше Библию почитать?
Давай вот прочитаем комментарий. Наталья также пишет. Давай. Григорий Никский пишет, что экклесиаст – это тот, кто собирает собрание. А главный, кто нас собирает – это Христос. И как голос врача приветлив к больному, так голос Христа, когда Он нас собирает, приветлив к нам.
Да, да. И вот как раз это возвращение к тому, о чем мы говорили, значению этой книги. И помните, мы тоже говорили, насколько важно видеть Христа, да, и в Ветхом Завете тоже. Но Христос, говоря к нам, обращаясь к нам, не только рассказывает о том, что должно быть, но Он также показывает нас такими, какие мы есть сейчас. То есть это зеркало, да, Слово Божие – это зеркало. Мы смотрим и видим себя. И, возможно, кто-то в книге «Экклесиаст», в этой монотонности книги «Экклесиаст» увидит и свою жизнь тоже. Но и в конце этой книги, но также еще больше – в Евангелии или в Библии в целом, есть как раз выход из этой монотонности. То есть «Экклесиаст» – это провозглашение монотонности, объяснение монотонности. Но вся остальная Библия дает выход вот из этой монотонности. Прочитай, пожалуйста, до конца главы с 13 по 18 стихи первой главы книги «Экклесиаст».
«И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь».
Да, это, кстати, вот последний стих. Это пасторы хорошо знают, кто умножает познание, тот умножает скорбь. Значит, когда ты общаешься с разными людьми, и тебе что-то доверяют. Я уже говорил об этом в эфире, но повторю еще раз. Ален, есть вещи, которые лучше не знать. Ну, просто вот спать спокойно будешь. Я не знаю, но твои дети еще не подростки, да? У тебя старшему сколько сейчас, если не секрет?
Старшие 14.
Старшие 14. Подросток. Вот, значит, мои дети, когда прошли через подростковый возраст, наши дочки, сказали, одна из них сказала, пап, уже после подросткового возраста, когда институт уже закончил, в смысле университет, все, значит, сидели, мы разговаривали, пап, мама говорит, слушай, когда мне было лет 16, 17, 18, были некоторые вещи, которые я вам не рассказывала, чтобы вас не расстраивать. Потому что она говорит, я понимала, что вы потом спать не сможете. А вот мы говорим, ну это же вопрос доверия. Он говорит, да, ну конечно так, это конечно вопрос доверия, но большое знание умножает скорбь. Да, она через все это прошла. Ну действительно, да, еще один пример. Это не значит, что не нужно знать. Это значит, однако, что знание не решает вопрос сам по себе. Я когда-то был уверен, что если выучить греческий язык, то все новозаветные загадки разгадаются. Все неясности станут ясными. Вот, ну мы же почему не можем понять какие-то вещи в Новом Завете? Ну, очевидно, потому что читаем в переводе, вот, русский язык не вполне адекватно все выражает, надо просто взять оригинал, посмотреть, а что там в оригинале, и тогда все будет ясно. Ничего подобного на самом деле. Ты читаешь оригинал, когда особенно ты погрузился в это дело, ты не просто не разгадываешь все загадки, а перед тобой появляются загадки, про которые ты никогда даже не думал, что они существуют, потому что их за тебя разгадал русский переводчик, он тебе дал только один ответ, а потом выясняется, что можно было и по-другому. И ты такой, ой, лучше бы я вот этого не знал. Да, как вот, это вот ошеломляет в какой-то момент, это знание действительно ошеломляет. А это не значит, что оно плохое. Это значит, однако, что знание не решает проблем. Оно не для этого нужно. Это не про то, что вот я сейчас все выучу, и тогда я, значит, вот, тогда у меня все будет идеально. Давай перейдем ко второй главе.
Извини, перебиться, но с другой стороны, Писание говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными.
Но истина, да. Вот, Алена, а Иисус говорит, я путь истинной жизни.
Истинная жизнь.
И Иисус о себе говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Он приходит, чтобы освобождать. Вот есть знание, которое познание Господа, познание Бога. Понимаешь, это не просто познание творения, это познание Творца. Кстати, от этого тоже иногда болит голова, потому что ты, как Наталья, которая нам сегодня писала, начинаешь осознавать свою греховность. Но ты приходишь к Господу в покаянии, ты просишь у Него прощения. Это другое все же. Это не хождение по кругу. Человеческое знание – это всегда хождение по кругу. А вот познание Бога, понимание Бога – это бесконечность. Потому что Бог бесконечен. И это познание личности, а не просто какой-то суммы фактов. Еще один пример, я тоже его приводил. Сегодня Гаспарова вспомнил как-то Михаила Леонтьевича, да, вот исследователь был такой. А он, между прочим, исследовал греческую поэзию и ритмическую структуру греческой поэзии. Как рассказывали, он брал известные, ну, практически все тексты, поэтические тексты на древнегреческом языке, он брал амбарные счеты и пересчитывал ударные и безударные слоги. И много лет этим занимался. Потом сделал выводы, которых даже греки про себя не знали. Сейчас то же самое можно сделать на компьютере очень-очень быстро. Вот прошло каких-то там 30-40 лет. Вот смысл на самом деле очень... Да, и он великолепную вещь сделал. Он подвижник до своего времени. Но смысл вот в чем. Выбирайте то, что познавать. Познавайте Бога и не ходите кругами. У нас мало времени. Давай я помолюсь вслух. Можно, Алена?
Конечно.
Спасибо. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. Благодарим тебя за то, что у нас нет этой череды перерождений, а есть жизнь вечная, которую ты даешь. Дай нам познавать тебя и устремляться к тебе, и возрастать в твоей любви. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.